Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп.
Всем привет! Дмитрий Юрьевич штурмует Альпы, поэтому Goblin News сегодня веду я, Клим Жуков. Скандал вокруг отравленного Великобритании предателя Скрипаля набирает обороты. Руководство Великобритании до последнего совершало максимум усилий, чтобы отношения с Россией как-нибудь случайно не вернулись в конструктивное русло. Предприняты попытки уязвить нашу страну всеми способами, доступными небольшому островному государству. Сначала пригрозили отобрать британские активы у наших особо состоятельных госслужащих, а также частично бойкотировать чемпионат мира по футболу. The Times даже сообщила, что у Романа Абрамовича вполне могут конфисковать купленные на трудовые горошики футбольный клуб «Челси». Параллельно России было предложено в течение суток выбрать, в чем именно она виновата. В атаке на Англию или всего лишь в утрате контроля над химическим оружием. Официальный запрос, кстати, решили не отправлять. Доступа к материалам расследования у российской стороны нет. Образцов токсичного материала тоже. По мнению британских лидеров, вполне достаточно воплей. «Эй, Россия, слышь, ну-ка правду говори». МИД России проявил неслыханную дерзость. От явки с повинной отказался, да еще предложил вести совместное расследование. Но тут уж все разрозненные факты сложнейшего детективного сюжета сложились воедино. И высокопоставленные пинкертоны моментально лишились всяких сомнений. Кто был заинтересован в грандиозном международном скандале перед самыми выборами, а также перед чемпионатом мира по футболу? Двух мнений быть не может. Безусловно, Влад Путин. Пожалуй, ярче всех жжет британский премьер Тереза Мэй. Было правильным решением предоставить России возможность обеспечить объяснение, но их ответ продемонстрировал полное пренебрежение серьезностью этих событий. Они не предоставили убедительного ответа, который бы позволил предположить утрату контроля за нервно-паралитическим ОВ. Не было объяснения и тому, как это вещество могло быть использовано в Великобритании. Не было объяснения тому, почему у России есть незадекларированное химическое оружие в нарушении международного права. Вместо этого они отреагировали на акт использования нервно-паралитического ОВ в Европе с сарказмом, презрением и вызовом. Да, так уж получилось, что российский МИД пока что возглавляет Сергей Лавров, а не Лия Ахеджакова. Вы уж простите нас, леди Мэй, мы все еще не готовы раскаиваться во всех грехах, которые вы решили на нас повесить. Кстати, толковая Тереза вдобавок заявила, Великобритания продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты. В нашей стране нет места для этих людей и для их денег. Это о том, что наворованные нашими особо эффективными гражданами денежки, будучи инвестированы в английскую экономику, будут заблокированы до выяснения, а там уж как пойдет. Кроме того, Туманный Альбион покинули 23 российских дипломата, которых Мэй и ее коллеги назначили разведчиками Москвы. Двусторонние контакты приостановлены. Приглашение Сергею Лаврову посетить стольный город Лондон аннулировано. Правильно! Вдруг он вирус адекватности и здравомыслия над Темзой распылит. Что тогда делать и кто будет виноват? Высказался и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна отойти в сторону и заткнуться. История изрядная и очень показательная. Что там у нас с нормами права? Вроде бы никто не может считаться виновным до того, как вина доказана судом. А что с нормами формальной логики? Доказательство тезиса лежит на том, кто его выдвинул. С точки зрения священных норм права, английская сторона должна представить доказательство виновности российской стороны. Не российская сторона должна оправдываться, а британская доказать, что коварные московиты траванули шпиона и предателя на территории Соединенного Королевства. Так и никак иначе. Ну, это если право вместе с его нормами в самом деле высшее достижение человеческой цивилизации, как нас уверяют из-за океана. Но последние четверть века рулит немного иное право и иные нормы. Право это право сильного. Все помнят, как Колин Пауэлл тряс пробиркой с белым порошком на заседании ООН 5 февраля 2003 года. Мол, Саддам Хусейн производит бактериологическое оружие. Кстати, вот оно. И вот-вот всех перезаражает сибирской язвой. Пора бомбить. Кто-то доказал, что Хусейн засылал в свободный мир адские машины с заразой? Что реально собирался засылать? Нет, никто ничего не доказал. Зато жители Ирака доказали. И страны Ирак, как таковой, больше не существует. А Хусейн окончил свои дни на виселице. Почему и за что? Потому что США, как главный выразитель чаяний мирового империализма, могли раздолбать суверенную страну и повесить ее лидера. Этого вполне достаточно. Причем тут какие-то доказательства? Надо всего лишь вовремя поднять вой. Схема простая. Провокация, вой, истеричные требования объясниться и практические выводы. Практические выводы вот они. Высылка дипломатов, экономические санкции, Б-52 с гуманитарной помощью. Чуть раньше, в 1999 году, точно так наказали Югославию. Ни санкции ООН не потребовалось, ничего. Только физическая возможность раздербанить государство в центре Европы и вовремя поднята истерика. За 20 век США проворачивали нечто похожее более 40 раз. Сперва потренировались на Японии, Гавайях, Испании и Филиппинах в 19 веке. А потом применили наработки в промышленных масштабах. Китай в составе сборной 8 стран, 1901 год. Гондурас, 1903 год. Доминиканская республика, 1905 год. Куба, 1906-1909 года. 1907 год, опять Доминикана и Гондурас. Никарагуа, 1909 год. 1911 год, Мексика и снова Гондурас. 1912 год, вновь Куба и опять Мексика в 1914 году. Гаити в 1915 году. 1916 год, опять Мексика, Доминикана и Никарагуа. 1918 год. Интервенция в Россию в составе сборной. 1919. Гондурас. 1924-25. Китай и Гондурас по очередному кругу. 1926. Никарагуа. 1950-53 годы. Корея. 1953 год. Иран, где отчаянно ураганило ЦРУ. 1954 год. Гватемала. 1958 год. Ливан и Китай. 1961 год. Куба. 1964-75 годы. Вьетнам, Камбоджа и Лаос, где США оторвались по полной в масштабах, которые можно сравнить только со Второй мировой. 1983. Иран, Ливан, Гренада. 1986. Ливия. 1989 год. Панама. 1991-1998 годы, Ирак. 1992 год, Сомали и падение черного ястреба. 1994 год, Гаити и под занавес Югославия в 1999 году. Ну а про век 21 все и так неплохо осведомлены. С Россией полная схема с гуманитарными томагавками пока еще не прокатывает, благодаря наличию ядерного щита. Ядерный щит оставил нам кровавый коммунистический палач Сталин и его выкормыши. Подчеркну красным, не нормы международного права удерживают империалистов, а опасность огрести в обратку. Это неплохо работает, даже если опасность исходит от смешного и толстого товарища Кима. В общем, есть мнение, если даже Россия что-то и должна, то уж явно не прислушиваться к мнениям упоротых русофобов и жертв их пропаганды. В Последнее время, следует признать, руководство Великобритании несколько одумалось и такие уже выражает интерес к сотрудничеству. Веское слово молвил Борис Джонсон. Мы бы хотели начать сотрудничать с Россией по этому вопросу в ближайшие дни. Очень правильная тактика. Сначала накалить обстановку до бела, а потом предложить совместные действия. Это вам не сиволапая рашка, это вековые традиции британской дипломатии. Толково придумано, нет слов. По инициативе любителей овсянки созван Совет Безопасности ООН. На совете представители свободных стран должны были втоптать российскую делегацию в грязь. Но получилось не совсем так. Ну, пока выступали представители США и Великобритании, все было хорошо. А вот Китай малость подкачал. Постпред Поднебесной Ма Чжаосюй сказал: «Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах». Такой удар под дых, конечно, огорчил западных партнеров. Но главная проблема в том, что согласно регламенту слово почему-то полагалось представителю России. И постпред РФ Василий Небензя высказался очень грамотно. Например, напомнил собравшимся о замечательном литературном персонаже – инспекторе Лейстреде. Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Он, Лестрейд, немедленно хватается за поверхностные следы преступления и спешит с банальными выводами. Сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыпят безответственными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями. Чтобы британские специалисты могли с уверенностью установить, что этот газ именно новичок, а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что этот газ новичок, у них априори есть стандарт этого вещества. Значит, есть коллекция и формула. Это самый важный момент во всей истории. Иными словами, если Великобритания так твердо уверена, что это газ новичок, она имеет его химическую формулу и образцы, и сама способна его производить. Вряд ли это заставит задуматься самых одиозных участников политического шоу, но наверняка поможет определиться тем, кто свое мнение пока еще не сформировал. Руководство ООН от комментариев воздержалось. Обвинить Россию, по сути, не в чем, но спорить с США и Великобританией себе дороже. Такая вот у нас на планете Земля Организация Объединенных Наций. Кто не помнит, ООН – это второе издание Лиги Наций, той самой Лиги, которая одобрительно помалкивала, когда в 1936 году нацисты ремилитаризировали Рейнскую область. Эта самая лига не менее одобрительно взирала на аннексию Судетской области, аншлюз Австрии и окончательное решение чешского вопроса в Мюнхене 1938 года. Как учил нас Гераклит Эфесский, все течет, все изменяется. Но приятно осознавать, что кое-что остается спокойным в явлении. Кое-что в этом мире остается неизменным. Пожалуй, главное полезное ископаемое демократической Украины – самые богатые в мире залежи незалежности. В окрестностях Киева этот ценнейший ресурс встречается на каждом шагу, возбуждая вполне понятную гордость героев-бандеровцев и острую зависть всех, без исключения соседей. Однако у незалежности есть досадный недостаток. На бутерброд ее не намажешь, и протопить ею печь тоже трудно. С целью обогрева незалежности майдауны вынуждены покупать у клятых тоталитарных москалей природный газ. Эта противоестественная экономическая связь, конечно, не радует лидеров древнеевропейской нации, которая веками сдерживала натиск дикой монголо-московской орды, защищая от нее будущий Евросоюз. Поэтому Петро Порошенко в январе объявил, что 2018 год – время, когда Украина, назло всем законам экономики и логики, обретет энергетическую автономию от России. Ну и вроде все хорошо. Сведомые граждане в восторге, им ведь так мало врали за последние 4 года, что тут сомнений быть не может. Ну и вот, движение к автономии началось. Правда, по инициативе российской стороны. На фоне конфликта с «Нафтогазом» «Газпром» в начале марта отключил поставки голубого топлива на жовто-блакитные просторы, в результате чего президенту Порошенко пришлось рассказывать не про независимость, а про острую необходимость экономить тепло в масштабах страны. Разумеется, укры тут же дерзко закупили российский газ в Польше на треть дороже, чем в России. Показали наглядно, как много у них теперь возможностей решать энергетические проблемы. Ну что ж, молодцы поляки, подсуетились, помогли соседу расстаться с лишними деньгами. Однако на днях выяснилось, что без пяти минут соскочившая с путинской газовой иглы Украина разрывать контракт с «Газпромом» категорически не желает. Главный коммерческий директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Ветренко сообщил, что аннулировать соглашение с «Газпромом» ему совсем не хочется. «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен разрывать контракты. Кроме того, мы послали «Газпрому» требование о пересмотре тарифа, сообщил журналистам Юрий. Вот так наши небратья понимают энергетическую самостоятельность от России. Особенно интересна вот эта формулировка «мы послали требование». Как будто «Газпром» является дочерним предприятием, руководство которого слегка утратило берега, и необходимо вернуть его в меридиан окликом из «Нафтогаза». Впрочем, это не единственный вопрос, мнение майданов по которому вызывает у нас, тоталитарных упырей, глубокое искреннее недоумение. Одна из самых ярких звезд на куполе политического шапито Украины – Надежда Савченко. Будучи в 2014 году ярой нацисткой, записалась в нацистский же батальон «Айдар». Потом попала в плен под Луганском, затем оказалась в России. Известность получила через обвинение в причастности к убийству российских журналистов на Донбассе. Как только в Киеве узнали, что Надюшко томится в путинских застенках, лично Петр Порошенко распорядился вернуть ее домой. На Украине мгновенно организовали культ Надежды Викторовны. Ее приняли в руководство политической партии «Батьківщина». Ее выдвинули в депутаты Рады. Ее продвинули в парламентскую ассамблею Совета Европы от Украины, чтобы обеспечить ей международный иммунитет. Звание Героя Украины выдали. Подтянули все дипломатические силы, в том числе и со стороны уважаемых западных партнеров. Савченко призывали освободить все подряд. От чиновников ООН и ОБСЕ до официального представителя Госдеп США Дженнифер Псаки. Ну и наши местные любители укронацизма толпами бегали по улицам с плакатиками и требованиями. Сама Савченко на тюрьме отважно уходила в жестокие голодовки, решительно отказывалась принимать пищу и потребляла ударные дозы детского питания. Голодовку прекратила только после получения письма от Петра Порошенки, которое за него умело сочинили матерые пранкеры Вован и Лексус. 22 марта 2016 года Савченко выхватила 22 года лишения свободы в колонии общего режима, однако уже 25 мая того же года была помилована указом президента по просьбе родственников погибших журналистов, после чего выслана на Украину личным самолетом Порошенки. Взамен Киев вернул двоих российских граждан, приговоренных к 14 годам, каждый за ведение агрессивной войны. Савченко вернулась в европейскую державу героиней. Однако вскоре майдауны почуяли, что Надежда далеко не всегда разделяет нацистские ценности и идеалы. Например, она зачем-то предлагала амнистировать ополченцев Донбасса. Предлагала быть с Россией добрыми соседями. Не стеснялась лично общаться с лидерами ЛНР и ДНР по поводу обмена пленными. А после возвращения заявила: «Я обещала украинцам, что буду бороться, буду говорить даже с чертом. Да, я сидела с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга. И я в них черта не увидела. Я говорила с людьми». Разумеется, отъявленные мрази типа Березы, Ляшко и других упырей, составляющих цвет украинского народовластия, заорали о госизмене. Из представителей Украины в Совете Европы Савченко довольно быстро исключили. А ну как ляпнет что-нибудь не в кассу. В апреле 2017 года она стала председателем политической партии имени себя. А в июле заявила, что в 2019 году будет претендовать на пост президента Украины. Ну а на днях, 15 марта, Савченко открыто обвинила нынешних главарей великих укров в расстрелах людей на Майдане. В частности, досталось нынешнему генпрокурору Луценко и народному депутату Пашинскому. Луценко с трибуны призывала идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. Я видела, как приехал синий микроавтобус, и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Пашинский заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления. Уже пятый год люди ждут расследований. Начальнику департамента специальных расследований генпрокуратуры Сергею Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. В ответ Луценко тут же объявил, что Савченко планирует учинить в здании Рады знатный теракт. У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами планировалось обрушить купол Верховной Рады, а автоматами добивать тех, кто выживет. В Раду внесено представление о задержании и аресте Надежды. Ее личные данные уже появились на сайте «Миротворец», рядом с информацией о Ксении Собчак и других лютых врагах Украины. Управляющие «Миротворцем» бандеровцы назначили Надежду изменником Родины и пособницей террористов. Интересно люди живут. Никакого застоя, ни секунды стагнации. Каждый день все наоборот. Только уровень идиотии всегда примерно одинаковый. Правильно на днях сказал Кучма: жрут сами себя. Нет никаких сомнений, именно такой уровень политической культуры позволит украм стремительно занять наиболее достойное место среди европейских народов. Между тем, в начале марта Дональд Трамп, продолжая возвращать Америке величие, ввел заградительную пошлину в 25% на импорт стали и металлопродукции изо всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии. По оценкам президента ассоциации «Укрметаллургпром» Александра Калинкова, это лишит и без того дырявый, как шляпа почтальона Печкина, бюджет аграрной сверхдержавы приблизительно 100 миллионов баксов в год. В прошлом году мы поставили в США порядка 1,3 миллионов тонн чугуна и порядка 200 тысяч тонн проката. Проката мы туда поставили не очень много. Но, с другой стороны, это перспективный рынок. Наш экспорт там мог расти. Поэтому для нас это очень плохая новость. А основной негатив – это не только закрытие американского рынка, но и то, как другие рынки, на которые мы поставляем продукцию, могут отреагировать на решение США. Пылкая дружба США, базирующаяся на общих высоких идеалах свободы и демократии, она такая. Идеалы вместе, а вот баксы каждый считает сам. 15 марта в Генпрокуратуре прошло расширенное заседание коллегии, посвященное достижениям ведомства в прошлом году. Генпрокурор Юрий Чайка рассказал немало интересного. Например, объявил, что при осуществлении программы капремонта зданий в регионах, оказывается, налево уплывает немало деньжищ. Вскрыты факты хищения денежных средств, собираемых с населения, нарушений порядка начисления и учета взносов выполнения работ ненадлежащего качества. В 2017 году каждый пятый дом из числа запланированных оказался не отремонтированным, сообщил Чайка. А это, товарищи, родимые пятна капитализма, рельефные и красивые, как родинка на лысине Михаила Горбачева. Главное мерило успеха – это деньги. Если вам выдают кругленькую сумму, скажем, на капремонт, почему бы не произвести оптимизацию расходов в доступном для собственной морали ключе? Если ты получил 100 рублей, а ремонт произвел на 50, это ж какие личные перспективы открываются? Ремонт, конечно, может оказаться несоответствующим ГОСТу или вообще недоделанным. Но это ж детали, сопутствующий риск, да и то, если поймают и накажут. А ведь это далеко не факт, что поймают и накажут. Потому что словцами можно и поделиться. Сколько раз мы слышали о подобных злостных нарушениях? Вот, начиная с пребывания на троне незабвенного Бориса Николаевича Ельцина. Сосчитать трудно. В какую область человеческой деятельности ни ткни, попадешь в грязненькую историю о том, как пара государственных миллионов, или, может быть, даже миллиардов, прилипла к чьим-то рукам. Строительство, ремонт, оборона, госзакупки, финансы, страхование, опять строительство. Все эти необходимые для функционирования страны сферы проложены таким количеством частных посредников и подрядчиков, что даже без прямого воровства налево уплывают миллиарды и миллиарды. Не совсем понятно, зачем все эти частники нужны государству и, о ужас, народу, который по конституции вроде как источник власти. Что изменится в худшую сторону, если капитальным ремонтом будет заниматься один государственный трест, а не сотни подрядчиков? Трест будет получать деньги непосредственно, а люди, состоящие на зарплате, будут работать в соответствии с установленными требованиями качества и по плану. И изменятся ровно две вещи. Первое. Денежки пойдут мимо частной накрутки. Государство заплатит само себе, а не подрядчику. Второе. Исчезнет невидимая рука рынка, которая, как мы видим, по совершенно непонятным причинам любит весьма специфически оптимизировать расходы. То есть, пострадают уважаемые люди, что абсолютно недопустимо. Не совсем понятен волнующий вопрос, кто виноват и кого посадят. Ведь если дело дошло до Генеральной прокуратуры, масштаб бедствия приближается к размерам цунами. Докладывают о злостных нарушениях постоянно, а вот о соответствующем размахе посадок не слыхать. А было бы интересно, как так выходит, что заключаются миллионные тендеры, народные деньги уходят непонятно куда, и никто не несет ответственности. Хотелось бы получить объяснение, почему и какое именно начальство годами не в курсе, что сотрудники или коммерческие контрагенты тратят бабло куда угодно, только не на запланированный капремонт. Что происходит с кадровой политикой? Что происходит с контролем по заказу? Или, может быть, начальство не знает? Трудно поверить, что миллиарды рублей крутятся между счетами безо всякого надзора. А если начальство в курсе, то вопрос тот же, когда посадят виновных. Когда конфискуют неправедно нажитое, причем полностью включая деньги, попавшие к неожиданно успешным в бизнесе женам, детям, племянникам и прочим кузенам. И вновь на нашем канале рубрика «Их нравы». В 19-20 веках среди цивилизованных народов Запада были популярны человеческие зоопарки. Выходцы из Азии и Африки в национальных костюмах демонстрировались там рядом с экзотическими животными, например, на таких же правах. Один из самых известных людей-экспонатов начала 19 века – это Саарти Бартман, бурская рабыня. Из Южной Африки ее в 1810 году вывезли в Англию, где предки Терезы Мэй и Бориса Джонсона охотно платили деньги, чтобы потаращиться на гипертрофированные ягодицы и половые губы, сидящие в клетке африканской женщины. Потом ее продали во Францию. Но когда публика потеряла к ней интерес, Саарти стали применять как проститутку, и в 1815 году она от какой-то болезни умерла. Чернокожий шеф-повар Тунде Вэй, уроженец Нигерии, заправляет в американском городе Нью-Орлеан сетью заведений этнической кухни. Данная сеть названа именно в честь Саарти Бартмана. И вот Тунде увидал результаты социологического исследования, проведенного еще в 2013 году. Согласно исследованию, чернокожие семьи живут в Новом Орлеане и окрестностях на 54% беднее белых. Поэтому Тунде решил провести эксперимент. Любой посетитель мог купить порцию негритянской еды за $12, но белый посетитель, кроме того, имел возможность заплатить за то же $30. Полученные таким образом дополнительные средства Тунде планировал рассовать по карманам черных посетителей, чтобы хоть чуток скрасить финансовый перекос между расами. Итоги эксперимента удивили Тунде дважды. Во-первых, 78% белых гостей оказались готовы платить повышенную цену. Во-вторых, практически никто из афроамериканцев не согласился принять деньги, полученные заведениями от щедрых европеоидов. Видимо, действительно нуждающиеся люди по заведениям общепита особо-то и не ходят. Ну а в России тем временем прошли выборы президента. Результаты вполне показательны и предсказуемы. Есть мнение, если бы в России где-нибудь в районе Таймыра вдруг появился либеральный автономный округ, строить мегаполисы там бы не потребовалось. А на сегодня все. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Навести опершоп. Линк под роликом.